Даже немножко грустно думать, дорогие мои слушатели, что вот в нашем с вами цикле, в этом нашем с вами совместном путешествии по оперным шедеврам Моцарта мы достигли финальной точки. И сегодня мы будем говорить о том произведении, которое традиционно считается последней моцартовской оперой, а о Зингшпиле «Волшебная флейта». Но здесь, наверное, нужно еще раз напомнить вам, что формально это, возможно, и не последняя моцартовская опера, что, если посмотреть на вещи объективно, то «Милосердие Тита», о которой мы с вами говорили в предшествующих лекциях, и «Волшебная флейта» в равной мере претендуют на подобное звание. Уже в июле 1791 года Моцарт считал «Волшебную флейту» завершенной, внес ее в каталог своих произведений и приступил к созданию «Милосердия Тита». Но, тем не менее, в сентябре он еще дописывал увертюру, завершал эту оперу, и она была поставлена последней среди его театральных произведений 30 сентября 1791 года. Ну и поскольку «Милосердию Тита» не повезло в силу его каких-то глубоких связей с культурой XVIII века, эта опера не находится на переднем плане, в той самой зоне видимости, которая открывается людям, привыкшим знать оперы Моцарта только в каком-то традиционном очень наборе, еще с XIX века признанных шедеврах, то всегда, всюду мы читаем о том, что «Волшебная флейта» последняя. Но, тем не менее, между этими двумя операми, как мы выясним в нашей сегодняшней лекции, есть не только исторический параллелизм, но при всей несходности жанров, музыкального стиля, сюжетов и много прочего, есть очень глубокие внутренние связи. Собственно говоря, выявить их – одна из моих сегодняшних задач. Когда была издана партитура «Волшебной флейты», ее сопровождали две гравюры. На одной из этих гравюр был изображен Папагена, человек в перьях, чудо в перьях, простой спутник принца японского Томмино в поисках любви, в поисках возлюбленной на всю жизнь. Папагена, конечно, непосредственный потомок Касперля и других простонародных комических персонажей традиционного австрийского театра. И это одна сторона дела. А другая сторона дела, что, как хорошо и тоже известно, на второй из гравюр мы видим масонские символы разнообразные, включая пирамиду, на которой написаны всевозможные египетские иероглифы, включая стену, сквозь которую проходит дорога. Эта дорога уводит нас в неведомые дали, и над ней висит пятиконечная звезда. Вот такой вот замечательный образ. Конечно, вот эта двойственность, она придает известную загадочность самой опере. Дело в том, что с одной стороны это произведение с самого начала пользовалось огромным успехом, притом большим успехом среди простой публики, которая ходила в театр Эммануэля Шиканедера, старого знакомого Моцарта, автора либретто, который и исполнял роль Папагена, человека, который, по сути дела, был вдохновителем создания этой оперы, и которому мы этой опере, по большому счету, и обязаны. И вот, с одной стороны, успех этой оперы у широкой публики, у тех, кто, может быть, не претендовал на высокий музыкальный вкус и не был любителем оперы серия. И более того, если мы обратим внимание на те номера «Волшебной флейты», которые вроде бы вносят стилистический разнобой и восходят к возвышенным оперным жанрам, то и они написаны таким образом, чтобы вот эти вот простые люди могли эту оперу слушать, воспринимать и ею наслаждаться. Таким образом, успех был действительно предопределен, и опера с удовольствием воспринималась простыми венцами, а это значит, что и Шиканедер не остался в накладе, опера принесла ему большую прибыль, да и Моцарт получил за нее приличный гонорар. С другой стороны, эта опера славится как масонская опера, как опера, содержащая какую-то премудрость, тайное знание, как попытка представить масонские обряды на оперной сцене.